Это казалось Вите подозрительным, а ранний час, назначенный для свидания, окончательно убеждал его в том, что тут дело нечисто. Витя любил все необычное, и даже дома самые простые вещи облекал таинственностью. Если мать просила его выбросить в мусорный ящик битую посуду, то Витя выходил в палисадник вечером, рыл в кустах яму и, складывая туда черепки, представлял себя морским пиратом, зарывающим на пустынном острове драгоценный клад. Иногда его выдумки кончались плохо. В прошлую весну Витя едва не утонул, прыгая по льдинам на Москве-реке. Сейчас Вите предстояло настоящее дело — разоблачить вероломный заговор Тишина и Кудрявцева. Без четверти шесть, когда в доме еще все спали, Витя-матрос вышел на улицу. Бескозырка, сильно сдвинутая на бок, лихо торчала у него на голове, обнаруживая кончик красного приплюснутого уха. Полосатая тельняшка брата, перешитая заботливыми руками матери, ловко обтягивала мальчишескую грудь, а пояс с надраенной до блеска пряжкой сиял на животе золотым якорем. Пройдя несколько улиц, мальчик приблизился к школе и осторожно заглянул во двор. Там было пусто. Дом с закрытыми дверями и окнами казался безлюдным. Ко второму этажу была приставлена лестница. На одной из ступенек болталось привязанное ведро с краской, которое, очевидно, забыли убрать на ночь. Вдоль участка чернели ямы, выкопанные для столбов. Возле них белели сложенные штабелями штакеты. Нигде не было ни одного человека. Витя пригнулся к земле и побежал на участок Кудрявцева. Он обошел все ямки, приподнял брезент, под которым прятали на ночь лопаты и ящики с инструментами. Взгляд его остановился на старой рассохшейся бочке, перевернутой вверх дном. На этой бочке обычно лежали гвозди и молоток, а во время работы складывалась в кучу лишняя одежда. Витя потрогал ржавые обручи, раздвинул пошире щели между досками, потом оглянулся, прислушался и полез под бочку. «Разведка так разведка», — сказал он себе, устраиваясь в своем тесном помещении и подбирая повыше острые коленки. Вокруг стояла тишина. Витя прищурил один глаз и, выбрав щель пошире, вместе с бочкой повернулся к улице. По мостовой и тротуару торопливо шагали люди. Изредка с грохотом проезжал грузовик. Время шло. У Вити затекли ноги. Приподняв бочку, он высовывал ноги наружу и, пошевелив ими в траве, втягивал обратно. Наконец на улице послышались знакомые голоса. Витя насторожил уши и прильнул к щели. Во двор вошли несколько ребят. О чем-то советуясь, они остановились неподалеку от бочки. В то же время дверь дома хлопнула, и оттуда послышался голос Грозного. «Что это вы, работнички, раненько поднялись нынче?» «Дело есть», — негромко ответил один из ребят. Витя узнал голос Тишина и напряг внимание. Во двор вошли еще ребята. «Сколько всех?» — спросил Тишин. Петрусин пересчитал. «С нами пять, Кудрявцев будет шестой». Витя от удовольствия щелкнул языком. «А что будем делать?» — спросил один из ребят, облокачиваясь на бочку. «Сейчас узнаешь», — таинственно ответил Тишин. На улице зашумела машина и, круто осадив у двора, остановилась. Из нее выскочил Алеша. «Все здесь, ну поехали!» У Вити заныло сердце. Теперь уж было ясно, что в этот ранний утренний час задумано какое-то злодейское дело. Куда они едут? Вернутся ли сюда? И, словно отвечая на его мысли, Алеша громко сказал: «К началу работы мы должны вернуться». Ребята полезли в машину. Витя-матрос видел в щель озабоченное рябое лицо шофера, выглядывавшего из кабинки, и слышал голос Кудрявцева. «Да ничего, поместимся как-нибудь. Три человека после шлагбаума слезут. Не беспокойтесь, Егор Иванович». Едва машина тронулась, как Витя, опрокинув бочку, стрелой вылетел на улицу. Влево взяла, пробормотав он, стоя на мостовой, и сказали вернуться. «Ладно, подожду». Витя походил по улице, разминая ноги, потом снова залез в бочку. Он сидел долго, прижавшись лбом к щели и сладко зевая. Двор понемногу оживлялся. Пришли на работу два Мироныча, глубокомысленно о чем-то беседуя. Торопливо пробежали старшие школьники. Поздоровавшись с ними на ходу, ушел по делам директор Леонид Тимофеевич. Хлопотливо прибирая что-то с дорожки, заспешила к дому Федосьи Григорьевны. Двор наполнился школьниками. В доме началась работа. Застучали молотки, загремели ведра. В бочке становилось душно. Витя свесил голову на колени и заснул. Глава 52. Таинственная экспедиция. Алеша сел рядом с шофером. Остальные, как попало, набились в машину. Егор Иванович недовольно покачал головой и на каждом углу, косо поглядывая на ребят, хмуро спрашивал. «Сворачивать или прямо? Нам за город нужно, Егор Иванович, по шоссе». Алеша делал знаки ребятам, чтобы молчали и ни о чем не спрашивали. «Не знаю, куда вам нужно, а только если бы генерал видел, что вас тут набилось, как сельдей в бочке, он бы никак не разрешил такое катание», — ворчал шофер. «Так ребята слезут. Как только мы выйдем за город, так и слезут», — уверял его Алеша. «Допустим, слезут, а потом обратно влезут. Куда им на шоссе деваться?» — соображал вслух шофер. Таинственность поездки увлекла ребят. Они сидели тихо, изредка перешептываясь между собой. Молчание за спиной и вовсе удручало шофера. «Хоть бы песни пели, не в крематорий едете, а за город. Где ты таких молчальников набрал?» — спрашивал он Алешу. «Почему молчальников? Они развеселятся скоро. Ребят, давайте споем что-нибудь», — подмигивал товарищем Алеша. Ребята запели «Катюшу». Шофер оживился, начал подтягивать. У переезда шлагбаум гостеприимно поднялся, машина перескочила через железнодорожные пути. «А что, Егор Иванович, здесь, на шоссе, я думаю, милиции нет?» — выглянув в окошко, спросил Алеша. «Новое дело», — подозрительно протянул шофер. «Что это ты милиции испугался?» «Да нет, я не испугался, я только спрашиваю, что, милиция дежурит на шоссе или нет?» Ребята перестали петь и прислушались. «Милиция Зорняков везде видит», — многозначительно сказал шофер. И, довольный своим ответом, закурил папироску. Но Алеша неожиданно подскочил и крикнул над самым его ухом. «Стоп!» Егор Иванович от неожиданности круто затормозил и окончательно рассердился. «Ну чего ты кричишь? Я думаю, по крайней мере, человека переехали». «Да нет, просто ребятам тут слезать надо», — выскакивая из кабинки, оправдывался Алеша. «И чего вы такой нервный, Егор Иванович? Еще на фронте были. Фронт одно, а тыл другое», — бросил Егор Иванович, поглядывая, как ребята вываливаются один за другим из машины. «Выходи два человека. Петрусин третий, тоже выходи. И ждите нас здесь», — командовал Алеша. И вдруг, обратясь к шоферу, вежливо сказал: «И вы выходите, Егор Иванович». «А я куда?» — уставился на него шофер. «Ну, вот здесь посидите на травке, перекурите немножко», — хитрил Алеша. «Ишь ты какой заботливый!» — ухмыльнулся Егор Иванович, вылезая из машины и усаживаясь на траве. «Перекурить это, конечно, можно. А что дальше будем делать?» Алеша, не отвечая, вскочил на его место и тронул машину. «Мы сейчас вернемся, не беспокойтесь!» — крикнул он, давая полный ход. «Ну, достанется тебе дома!» — засмеялся Тишин, глядя из машины на остолбеневшего шофера. Машина мчалась напрямик к лесу. Рядом с Тишиным сидел мальчик из бригады Кудрявцева, бывший одноклассник Трубачева. «Что это вы задумали?» — спрашивал он, не понимая, куда и зачем они едут. Тишин стал ему объяснять. «Столбы перевозить на легковой машине? Да вы с ума сошли!» «Не только столбы, и слеги перевезем!» — кричал Алеша. «Да в городе нас милиция остановит!» «Чудак! Что ж мы зря около шлагбаума ребят оставили? Мы в городе без машины обойдемся, сами на веревках понесем». Тишин вытащил спрятанные под сиденьем веревки. «Да зачем нам на себе столбы тащить?» — удивлялся шестиклассник. «Зачем, зачем?» — передразнил его Тишин. «Чтобы соревнования выиграть, вот зачем. Пока-то еще Леонид Тимофеевич все столбы перевезет, а у нас уже часть забора будет сделана, понял?» «Постой, это нечестно. Я против Трубачева не пойду», — возмутился бывший одноклассник Васька. «Как это не пойду? Ты же в нашей бригаде. И соревнуешься с бригадой Трубачева, значит, все равно идешь против». Мальчик рассердился. «Соревноваться надо честно. У Кудрявцева есть машина, а у Трубачева нет. На чем он себе привезет?» Тишин прищурился и, похлопав товарища по плечу, сказал: «Да ладно, поделимся как-нибудь. В крайнем случае можно будет уступить им на денек машину. В чем дело?» «Если поделимся, то я согласен». Подъехать к самой дерянке не удалось. Оставив Тишина сторожить машину, Кудрявцев с товарищем пошел в лес. Отложенные столбы с красными пометками за ночь отсырели и казались очень тяжелыми. Ребята отобрали 4 столба и 4 слеги. Ловкие и сильные, они обвязали столбы веревками и волоком потащили их к шоссе. Раскинув обе дверцы, с помощью Тишина втащили столбы в машину. Длинные концы бревен торчали в обе стороны. «Придется держать дверцу», — сказал Алеша, — «чтобы они на ходу не ободрались об эти бревна». Слеги привязали к заднему буферу так, что они волочились по земле. Когда ребята уселись, Алеша вскочил в кабину и тронул машину. «Эх ты, разлюлилили ягода малина!» — лихо крикнул он, давая полный ход. Слеги, привязанные сзади, заскакали по мостовой. Егор Иванович в полном расстройстве чувств бежал по дороге навстречу скачущему чудовищу. Он не узнавал своей машины. Она как будто разбухла, лопнула, и во все стороны из нее торчали какие-то бревна. Даже сзади, поднимая невероятный шум, волочились за ней толстые палки. «Да вы что, чудаки или сумасшедшие?» — заикаясь, сказал он, когда машина остановилась. Глава 53. Человек в бочке. «Федосия Григорьевна, мальчики бревна привезли!» — взвизгнула Нютка. Около бочки что-то с грохотом упало на землю. Витя матрос подскочил и, больно ударившись головой о крепкое дно, проснулся. На Алешином участке собралась уже вся бригада. Ребята шумно удивлялись, ощупывали столбы и слеги, о чем-то спорили. Из дому вышел младший Мироныч, оглядел материал и, одобрительно крякнув, послал за смолой. Вслед за ним появилась Федосия Григорьевна с младшими школьниками. «Дети, сейчас у нас будет работа. Мальчики, что вы будете делать? Мы вам поможем».
«Да никакой тут работы для них нет», — нелюбезно откликнулся Петрусин. «Ну так мы будем смотреть, как смолят столбы», — заявила Нютка. «Федосия Григорьевна, посмотрим, как смолят столбы».
При виде столбов у Вити зашло сердце. «Опередить нашу бригаду хотят. Так вот, куда они ездили. А у нас ни одного столбика нет. Надо бежать к Трубачеву». Он уже хотел потихоньку выбраться на волю, как вдруг Тишин уселся на бочку и, постукивая по ней ногами, громко сказал: «Вот выиграем соревнование и посмотрим тогда, кто хвостун, а кто работник». Алеша вплотную подошел к бочке. «А разве Трубачев что-нибудь говорил?» — настороженно спросил он. «Конечно! Он вообще считает тебя лодырем? Врешь!» — подпрыгнул Витя, опрокидывая бочку и вскакивая на ноги. «Трубачев никогда этого не говорил!» Тишин, свалившись в траву, с испугом смотрел на матроса. Алеша окинул взглядом обоих и залился звонким смехом. «Человек в бочке!» — не своим голосом заорала Нютка. «Федосия Григорьевна, человек в бочке!» Витя, перепрыгивая через штакеты, выскочил на улицу и, не разбирая дороги, помчался к Трубачеву. Но квартира Трубачева оказалась запертой. Около двери стоял белобрысый паренек. Он держал в руках записку и озабоченно оглядывался по сторонам.
«Трубачева Васька знаешь?» — спросил он Витю.
«Знаю. Окажи услугу, передай ему вот это. Скажи, Андрей Иванович приходил. Только обязательно передай». Он сунул Вите сложенную вдвое бумажку и ушел. Витя на всякий случай крепко постучал пятками в дверь и подождал на крыльце. Потом, что-то сообразив, снова бросился бежать.
Глава 54. Первая проверка. Неожиданный приход Елены Александровны взволновал и обрадовал Русакову. Это была помощь, которую она давно ждала. Елена Александровна пришла до урока, и пока собрались ребята, успела уже расспросить Екатерину Алексеевну о том, как шли занятия, сколько осталось пройти по программе и какой предмет наиболее труден ребятам. До прихода своих учеников обе учительницы успели познакомиться и сблизиться. «Я давно собиралась к Леониду Тимофеевичу», — сказала Екатерина Алексеевна. «Да все хотелось побольше пройти с ними». Проверку начали с арифметики. Петя, как всегда, отвечал хорошо. Мазин, стоя у доски и путаясь в ответах, в конце концов все же решил задачу с простыми дробями. Остальные помогали ему с места. Знания у всех были неровные. Васек, решивший примеры с десятичными дробями, не знал признаков делимости на 25.
Елена Александровна была смущена и встревожена. «Если Екатерина Алексеевна ничего не имеет против, я возьму на себя арифметику», — сказала она. «Но мы будем заниматься ежедневно по 2 часа». Екатерина Алексеевна обрадовалась, но когда стали выяснять часы для занятий, оказалось, что у ребят мало остается времени на приготовление заданных уроков. Васек показал расписание. Елена Александровна внимательно прочитала его, потом, хмурясь, решительно подчеркнула красным карандашом дежурство в госпитале и работу на стройке. «В госпиталь мы пошлем сейчас других ребят, пусть они вас сменят и с работы по ремонту тоже снимем». Ребята заволновались. «В госпиталь послать можно других, но ремонт — это наше кровное дело», — заявил Одинцов. «У нас соревнования с бригадой 6-х», — сказал Васек. «Скоро привезут материалы, мы должны довести дело до конца. Мы взяли на себя обязательство поставить забор, мы не можем отказаться». «Но когда же вы будете успевать и учиться, и работать? У вас мало времени», — убеждала их Елена Александровна. «Мы все должны успевать. Мы вообще решили, что в нашей жизни не должно быть этих слов. Не можем, не успеваем», — твердо сказал Васек, глядя на Екатерину Алексеевну. «Мы лучше меньше будем спать, а успеть должны все, что наметили себе. У вас сейчас должна быть одна цель — выдержать экзамен в 6-й класс. Это главная цель. У вас остается 1 месяц, август». «Как быть с вашей работой, я подумаю», — сказала, прощаясь, Елена Александровна. Ребята были озадачены ее решительным тоном и спорить больше не стали. «Ого, как она берется!» — покрутил головой Мазин. «Вот типичник!» — восхищенно сказал Саша. «Интересно вышло», — засмеялся Петя. «Она пришла как печник, потом вдруг вожатой стала, а теперь учительница обернулась». «Нечего и обертываться», — торжествующе заявила Лида. «Она арифметику как свои 5 пальцев знает. Чуть кто ошибется, сразу видит. Настоящая учительница». «А что это она насчет экзаменов сказала? Разве мы будем держать экзамены?» «По-моему, нас просто переведут в 6-й класс, если мы пройдем программу», — предположил Петя. «Я знаю одно. Раз Леонид Тимофеевич просил Елену Александровну нам помочь, надо ее во всем слушаться», — сказал Саша. «А если она не разрешит нам работать на стройке?» — забеспокоились ребята. «Не разрешит, так не разрешит», — вмешалась Екатерина Алексеевна. «О чем тут разговаривать? Спасибо Леониду Тимофеевичу, что он направил ее к нам». Когда ребята вышли на улицу, Мазин заметил на другой стороне Витю и толкнул Трубачева. «Смотри, матрос на всех парусах летит». «Может, что-нибудь случилось?» — встревожился Саша. «Да у Витьки всегда такой взъерошенный вид, будто что-нибудь случилось», — засмеялась Нюра Синицына. «Эй, Витя!» — окликнул Васек. Матрос оглянулся и, перепрыгнув через канаву, бросился на его голос. «Трубачев!» — сказал он, тяжело дыша. «Они привезли столбы! Кто они? Кудрявцы с ребятами! По шоссе на генеральской машине везли, а по городу на себе тащили! Они хотят перегнать нас!» Глаза Вити нестерпимо блестели, как будто из них сыпались искры. «Трубачев, пошли нас в лес!» — умоляюще добавил он. Ребята молчали, сраженные неожиданной новостью. «Если бы мы пошли в лес, — медленно сказал Трубачев, — то принесли бы материал для всех, а не только для своей бригады, потому что стройка — дело общее. Кудрявцев мне не указ». Он с раздражением закончил. «Я не намерен с него брать пример». Витя тяжело вздохнул и опустил голову. Никто из ребят не говорил ни слова. Молча дошли до школы. Во дворе, на Алешином участке, лежали приготовленные столбы. Концы их были густо смазаны смолой, неподалеку валялись новенькие слеги. Алеша, окруженный кучкой ребят, о чем-то горячо спорил. «Нечестные люди», — мрачно сказал Мазин. «Да!» — тихо откликнулись ребята, отводя глаза от злополучных столбов. «Генерал не пожалел легковую», — язвительно сказал Саша. «Интересно, как они везли, на кузове, что ли?» — полюбопытствовал Петя. Но ему никто не ответил. От бригады 6-го класса неожиданно отделился Тишин и, подойдя к Трубачеву, вежливо сказал: «Кудрявцев привез столбы и слеги. Он предлагает поделиться с тобой, Трубачев. Можете взять 1 столб и 2 слеги». Тишин нагнул голову на бок, стараясь скрыть торжествующую улыбку. Трубачев смерил его с головы до ног презрительным взглядом. «Убирайся вон!» — тихо и гневно сказал он, проходя мимо. Они дают нам то, с чем нельзя начать работу. Один столб, — пояснил он, обернувшись к товарищам. Когда Тишин вернулся к Кудрявцеву, его окружили ребята, бывшие одноклассники Трубачева. «Ну как? Что он сказал? Возьмет?» — посыпались оживленные вопросы. Алеша нетерпеливо ждал ответа. «Отказался!» — вытирая ладонью вспотевший лоб, ответил Тишин. Ребята поглядели на Кудрявцева. «Что? Мы тебе говорили?» На то он и Трубачев, чтобы отказаться. Леня Белкин, Медведев и Надя Глушкова подошли к Алеше. «Мы не будем работать». «Мы тоже», — подхватили другие ребята. «Мы отказываемся работать, пока не привезут материал для всех», — закричали вокруг. «Мы не пойдем против Трубачева». Алеша вскипел. «Мы честно привезли им. Мы через весь город тащили на себе. Они тоже могут себе принести. Неправда. Вывезли на машине. Вы только по городу несли». «Ребята, пойдем к Трубачеву. Пусть он сам скажет, работать нам или нет», — кричала Надя Глушкова. Ребята бросились за Трубачевым. Васек и его товарищи разводили в жестянках краску. Взволнованные шестиклассники подошли к Ваську. «Вот Белкин и Медведев отказываются работать. Девочки тоже, мы тоже», — перебивая друг друга, объясняли они. «Здорово!» — не утерпел Мазин. Но Васек взглянул на товарища и нахмурил брови. «Черт с ним! Поднимайте за этого тарара мы не будем. Все-таки он ваш бригадир, и вы обязаны его слушаться». «Да, но мы считаем, что он сделал неправильно», — смутилась Надя Глушкова. «Он предлагал тебе один столб и две слеги. Без двух столбов ничего нельзя сделать», — сердито крикнул Леня Белкин. «Конечно, нельзя. Он себе три столба оставил. Он хитрый. Это все Тишин вертит», — зашумели вокруг. «Я все понимаю», — мягко сказал Васек. «Но нарушать дисциплину мы не должны. Идите работать. Белкин, восстанови дисциплину». Ребята медленно отошли. Васек повернулся к своим товарищам. «Если теперь Елена Александровна скажет нам бросить работу, то Кудрявцев подумает, что мы струсили», — по-мальчишески обидчиво сказал он. «Ну, на это никто из нас не согласится ни за что. Из кожи вылетим, а не уступим», — прорычал Мазин. «Теперь во что бы то ни стало, нам нужно выиграть соревнование», — упрямо сказал Саша. «А если Елена Александровна скажет?» «Ей что, разве она наши дела понимает?» — с горечью бросил Одинцов. «Она со своей стороны судит». «Тогда надо честно объяснить ей, и она все поймет». «Давайте скажем», — предложил Сева. «Трубачев!» — снова неожиданно выскочил откуда-то матрос. «Я к тебе домой заходил, там какой-то паренек записку тебе передал. Вот она! Я чуть не забыл о ней». Васек развернул вырванный из блокнота листочек. Писал Андрейка. «Уважаемый товарищ Васек, приходи завтра в депо. У нас в обеденный перерыв будет митинг. Приезжий железнодорожник, герой Советского Союза, расскажет, как идет их работа на фронте. Приходи, Андрейка». Васек показал записку товарищу. «Пойдем завтра все. Давно вам пора с Андрейкой познакомиться. Хороший он парень. Пойдем хоть на полчасика». «Твой Андрейка молодец. Смотри, на митинг приглашает. Сознательный парень. Обязательно пойдем». Охотно согласились ребята. «А пока что надо разыскать Елену Александровну. Она говорила, сегодня будем пионерскую комнату устраивать». «Витя», — попросил Одинцов, — «сбегай наверх, посмотри, где Елена Александровна». Ребята прошли по коридору. Ремонт нижнего этажа был уже закончен. Чисто вымытый пол заслан газетами. Белые двери плотно прикрыты. Дверь в пионерскую комнату была распахнута настежь. Ребята вошли. На столах лежали сваленные в кучу игры, книги, плакаты. Свежевыбеленные стены были еще пусты. «Тут тоже еще много работы», — по-хозяйски оглядывая комнату, — сказал Трубачев. «Ничего, как-нибудь разберемся», — успокоил его Мазин. Глава 55. В учительской. Елена Александровна сидела за письменным столом напротив Леонида Тимофеевича и подробно докладывала о своем посещении Русаковой и о проверке знаний ребят. Екатерина Алексеевна произвела на нее очень хорошее впечатление. Волнение, с каким говорила случайная учительница о своих учениках, глубоко трогало Елену Александровну. Но беда Екатерины Алексеевны заключалась в том, что она неумело распределяла учебный материал, и потому знания ребят по арифметике были неровные. Елена Александровна была озабочена и не скрыла своей тревоги от директора. «Я, конечно, сейчас же начну с ними усиленно заниматься, но остался всего один месяц. Как жаль, что мы раньше не вмешались в это дело». «Да», — задумчиво сказал Леонид Тимофеевич, — «времени мало. За месяц можно только укрепить имеющиеся знания по всем предметам, но вряд ли удастся уже усвоить что-нибудь новое». Он покачал головой. «Я вообще думаю, что все-таки этим ребятам лучше остаться на второй год». «На второй год это невозможно», — горячо запротестовала Елена Александровна. «Это в их интересах», — серьезно сказал директор. «Они потеряют год, но приобретут основательные знания». «Правда, в нашей школе почти не было второгодников, но это случай исключительный, и мне самому прискорбно оставлять их на второй год, тем более, что все эти ребята отличники. Такие пики-козыри, как Мазин и Русаков, были очень неустойчивы в четвертом классе, но при новом учителе Сергея Николаевича они выровнялись и хорошо закончили учебный год. Этим ребятам помешала учиться война, что ж поделаешь», — развел руками Леонид Тимофеевич. «Я советую вам денька два еще походить к ним, хорошенько проверить их знания по всем предметам, и, если окажется возможным, пусть держат экзамены, а если нет, подготовьте их к тому, что они останутся в пятом классе». «А если перевести их в шестой класс условно? Ведь в первую четверть мы всегда проверяем пройденные», — попробовала возразить Елена Александровна. Но Леонид Тимофеевич сделал отрицательное движение. «Я не сторонник этого. Либо они должны держать экзамен, либо они просто остаются на второй год. В общем, постарайтесь точнее выяснить степень их подготовки, и все станет ясно». Леонид Тимофеевич посмотрел на встревоженное лицо Елены Александровны и мягко улыбнулся. «Камень, а не человек», — с горечью подумала Елена Александровна. «Но я сделаю все, что могу. Я не допущу, чтобы они остались. Он не понимает, какой это удар для ребят, особенно для таких, как Трубачев». Директор как бы прочел ее мысли. «Конечно, будет очень жаль, если так случится. Но еще больше будет жаль, если из отличников эти ребята станут последними учениками в классе». «Они нигде не будут последними», — решительно сказала Елена Александровна. «Я ручаюсь за это». Директор не успел возразить. Кто-то осторожно постучал в дверь, и в щель просунулась голова Вити Матроса. Леонид Тимофеевич вдруг громко расхохотался. «А, человек в бочке! Входи, входи! Расскажи-ка нам, зачем ты туда залез?» Происшествие с бочкой знали уже все. Елена Александровна тоже улыбнулась. «Кстати, что там такое получилось у вас с Кудрявцевым?» — живо спросила она. Витя начал рассказывать. Глаза его сверкали от негодования, когда он дошел до того места, где Тишин предложил Трубачеву один столб и две слеги. «Один столб и две слеги! Это в насмешку! К чему эти слеги прибивать? Это все со зла на Трубачева!» Директор и Елена Александровна переглянулись, а Витя с торжеством рассказал дальше, как все шестиклассники отказались работать и прибежали к Трубачеву. «А Трубачев...» Здесь Витя неодобрительно шмыгнул носом и махнул рукой. «Ну и что же Трубачев?» — спросили одновременно Елена Александровна и директор. Витя глубоко вздохнул. «Послал их работать. Черт с ним, — говорит, — нельзя нарушать дисциплину, и надо слушаться своего бригадира». Директор потер весело руки. «Хорошо, очень хорошо. Ну, ступай, Витя, и скажи ребятам, что завтра весь материал будет здесь. Понял?» Витя радостно кивнул головой и исчез за дверью. Елену Александровну вдруг охватил азарт. «Леонид Тимофеевич, обязательно пошлите завтра за материалом. Нельзя терять ни одного дня. Пожалуйста, завтра же», — горячо сказала она. Директор засмеялся. «Вы тоже хотите выиграть соревнование?» «Хочу. Я за Трубачева, совсем как школьница», — сказала Елена Александровна. Директор кивнул головой. «Завтра материал будет здесь. Я уже договорился с двумя Миронычами. Они поедут с утра». «А, кстати, знаете, кто достает лесовоз?» — вдруг оживленно спросил он. «Генерал Кудрявцев. Пресимпатичнейший человек. Отец вот этого самого Алеши. Я с ним познакомился у секретаря райкома. Такой хороший человек отец и такой сын», — покачала головой Елена Александровна. Леонид Тимофеевич взял ее за руку. «Голубчик, у вас неверные представления о ребятах. К нам не приходят ангелы, к нам приходят настоящие, живые дети со всеми их недостатками. Научитесь их любить такими, какие они есть». «Что собой представляет Алеша? Хвостунишка, задористый паренек, честолюбивый. При этом круглый отличник, хороший работник, и даже, я так думаю, неплохой товарищ.
Тихон, это другое дело.
Леонид Тимофеевич стал очень серьезен. Вот на Тишина нам придется обратить особое внимание. Этот мальчик очень трудный. Воспитание его запущено. Нам предстоит большая борьба, прежде чем мы сделаем из него человека. А Петрусин, напомнила Елена Александровна, ну, Петрусин это просто подпевало. С ним справиться будет легче. Директор снова оживился. Вы думаете, что Кудрявцев дорожит этими двумя приятелями? Нисколько. Они нужны ему сейчас для поддержки в борьбе против Трубачева. И я уверен, что эта дружба случайная. Алеша стыдится этих товарищей, не верит им, в душе презирает их. Елена Александровна недоверчиво улыбнулась. А кого он не презирает? Кого он ставит выше себя или хотя бы наравне с собой? Трубачева, неожиданно ответил Леонид Тимофеевич. И, круто повернувшись к Елене Александровне, повторил: Трубачева. Выше себя, выше всех ребят. Выступая противником Трубачева, Алеша искренне уважает его. И даже, может быть, не отдавая себе самому отчета, мечтает о дружбе с ним. Кудрявцев восхищен Трубачевым. Елена Александровна широко открыла глаза и не нашла, что ответить. Глава 56. Пионерская комната. Едва успел Витя сообщить ребятам, что сказал директор, как в комнату вошла Елена Александровна. «Завтра поедут за материалом», — сказала она, присаживаясь на диван. «Я хотела просить директора передать кому-нибудь другому ваш рабочий участок. Но я понимаю, что сейчас вам трудно отказаться от соревнования. Придется пока освободить часы для учебы только за счет работы в госпитале. Я назначу за вас других ребят, это уладится. А насчет занятий я говорила с Леонидом Тимофеевичем. Он больше отклоняется к тому, чтобы вы остались на второй год». «На второй год? Вы?» Васек вскочил и в волнении остановился перед Еленой Александровной. «Леонид Тимофеевич так сказал?» «Ни в коем случае! Мы не останемся! Мы не будем позориться на всю школу!» — шумно заговорили ребята. «Выслушайте меня!» — серьезно сказала Елена Александровна. «Остался один месяц. Мы приложим все усилия, чтобы вы могли перейти в шестой класс. Но если это окажется невозможным, тогда надо иметь мужество спокойно согласиться с директором». «Никогда!» — прервал ее Васек. «Никогда мы не согласимся быть второгодниками!» — повторили за ним ребята. «Мы будем заниматься ночи напролет!» «Я, конечно, всемерно помогу вам!» — сказала Елена Александровна. «Я проверю вас по всем предметам. И через несколько дней станет ясно, можете вы перейти в шестой класс или нет. Вопрос этот будет решать директор!» — твердо добавила она, теряясь перед бурным протестом. Ребята замолчали. Говорить больше было не о чем. Елена Александровна подошла к столу, развернула карту. «Я думаю, вот здесь, около окна, у нас будут портреты героев», — как ни в чем не бывало, — сказала она. «Дайте мне молоток». Ребята принялись за работу. Комната с праздничным названием «Пионерская» всегда была самым любимым местом школьников. Украшая ее, ребята немного отвлеклись от тревоги, вызванной разговором с Еленой Александровной. Их радовали любимые игры, стол, покрытый красным сукном, цветные плакаты, большая во всю стену карта. «Вот здесь у нас будет место для стен газеты. Сева, ты нарисовал бы заголовок к 1 сентября. Пора уже готовиться», — говорила Лида Зорина. Мальчики помогали Елене Александровне. В разгар работы вошел Леонид Тимофеевич с матерью Нюры Синицыной. «Мама!» — вспыхнув, шепнула Нюра. «Вот познакомьтесь. Марья Ивановна обещала нам помочь в убранстве комнат. Они вдвоем с Федосьей Григорьевной что-нибудь придумают для уюта. Может быть, занавески на окна. А вы, небось, и не догадались, что занавески нужны», — подмигнул ребятам Леонид Тимофеевич. «Можно из кисеи что-нибудь сделать, если у вас есть кисея», — смущенно сказала Синицына. Елена Александровна приветливо протянула ей руку. «Кисея есть, я сейчас принесу. Садитесь. У нас кисеи много, можно и в большом зале повесить. Все-таки уютнее будет». Она поспешно вышла. Синицына села. Ребята от удивления словно приросли к полу. «Нюра, как ни в чем не бывало», — сказала Леонид Тимофеевич, — «представь маме своих товарищей. Марья Ивановна давно их не видела, забыла уже, наверное, какими они были в прошлом году». Нюра испуганно поглядела на ребят.
Трубачев, Васек, дрожащим голосом начала она. Васек знал неприязненное отношение Нюриной матери к нему самому и к его товарищам, но из глубокого сочувствия к подруге с необычайной торопливостью подошел к Синицыной и низко поклонился. Мария Ивановна подозрительно оглядела его со всех сторон и протянула руку. «Вырос, большой стал», — наугад сказала она, стараясь быть любезной. Товарищи подходили один за другим, кланяясь, смущенно улыбались. Мадин тоже поклонился и, усмехнувшись, громко сказал: «Мы неплохие ребята, в общем». Леонид Тимофеевич, наблюдавший эту сцену, весело расхохотался. Мария Ивановна тоже засмеялась. Страх перед компанией ее дочери невольно рассеялся, и, привлекая к себе Лиду Зорину, она даже сказала: «Что ж ты к моей Нюре не приходишь? Приходи, когда свободно». Вместе с Еленой Александровной в комнату вошла Федосья Григорьевна, оставив за дверью кучку младших ребят. «Нельзя туда! Учительница не позволила!» — громким шепотом уговаривала своих сверстниц Нютка. Елена Александровна положила на стол большие куски белой кисеи. Федосья Григорьевна захлопотала: «Марья Ивановна, давайте отмерим сразу на все окна и примемся за работу. И я думаю, может, покрасим раньше в разные цвета? Можно в желтый, в светло-зеленый», — предложила Синицына. «А для пионерской комнаты сделаем сашки», — подхватила Федосья Григорьевна и, собрав со стола ворох кисеи, пригласила: «Пойдемте во двор, там у нас есть скамеечка и столик, сядем уютно, пойдемте, пойдемте». Марья Ивановна пошла за учительницей младших классов. «Дети, дети, идите все за мной, я несу вам работу, чудесную работу», — слышался в коридоре сочный голос Федосьи Григорьевны. Елена Александровна заметила взгляд директора и улыбнулась. Ей вспомнилось первое посещение школы Синицыной. Нюра, счастливая, что все обошлось благополучно, шепотом говорила Лиде: «Ой, как я испугалась! Я только на вас и надеялась. Ведь ты знаешь, мама не сама пришла, ее давно уже Леонид Тимофеевич звал». Ребята снова принялись за дело. Со двора начали появляться школьники других классов. Все знали, что сегодня будут убирать пионерскую комнату. Некоторые принесли из дому плакаты, открытки, портреты. Леонид Тимофеевич подозвал Васька и указал ему скромное местечко в уголке над круглым столиком. «Ну, я думаю, здесь можно поместить и нашу семейную фотографию», — пошутил он. «Пойдем-ка со мной, Трубачев». Васюк, ничего не понимая, побежал за директором в учительскую. Вынув из портфеля фотографию, где была снята группа учителей, Леонид Тимофеевич показал ее мальчику. Васюк пробежал глазами по знакомым лицам и замер от счастья, увидев Сергея Николаевича и рядом с ним Митю. Леонид Тимофеевич знал от ребят, что Митя был опасно ранен, и, не надеясь на его выздоровление, не хотел раньше показывать найденную среди школьного имущества фотографию, чтобы лишний раз не напоминать ребятам о постигшем их горе. Теперь Митя выздоравливал, и Леонид Тимофеевич решил передать фотографию в пионерскую комнату. Васек долго смотрел на Митю, на учителя, потом с волнением спросил: «А что, Леонид Тимофеевич, ничего не слышно о нашем Сергее Николаевиче?» Ребята часто задавали этот вопрос своему директору, но судьба учителя была неизвестна, и, как всегда, Леонид Тимофеевич грустно ответил: «Нет, Трубачев, не слышно». И тут же, чтобы отвлечь мальчика, заторопил его: «Ну, беги вниз, приготовь там местечко, а я сейчас принесу фотографию. Да не говори ничего ребятам, пусть это будет для них сюрпризом. Вытрите столик хорошенько и ничего тут не вешайте, это место занято», — вбегая в пионерскую комнату, крикнул товарищем Васек. Леонида Тимофеевича не было долго. «Сейчас он принесет, сейчас принесет что-то, тогда увидите что», — повторял Васек, поминутно выглядывая в коридор. Волнение его заразило ребят. Они толпились около двери, перешептывались между собой, строили всевозможные догадки. «Сами увидите, сами», — повторял Васек. Елена Александровна, заинтересованная нетерпеливым ожиданием ребят, пошла навстречу директору. «Что вы им обещали?» — спросила она в коридоре, с любопытством глядя на большую фотографию, обернутую в папиросную бумагу. «Любимого учителя и любимого вожатого», — улыбнулся директор. Он открыл дверь в пионерскую комнату. Там стояла напряженная тишина. «Вот вам мой подарок.
— сказал Леонид Тимофеевич, медленно разворачивая фотографию, поднимая ее вверх. Глаза ребят с жадным интересом остановились на фотографии. В наступившей тишине раздался удивленный и радостный возглас Лиды. «Сергей Николаевич! Митя! Ребята, Сергей Николаевич!» Вокруг директора все зашумело, задвигалось. Ребята, налегая на плечи товарища, тянулись к фотографии. «Вот они! Сергей Николаевич! Митя!» Радостно и возбужденно кричали ребята, указывая друг другу на знакомые дорогие лица. На снимке Митя скромно стоял за стулом учителя, как бы уступая ему главное место. Сергей Николаевич, с нежностью и тревогой повторяли ребята. Елена Александровна стояла в сторонке. Глаза у нее были большие, удивленные, как будто она хотела о чем-то спросить и не решалась. «Это наш учитель», — объясняя ей общее волнение, сказал Васек. Она молча поспешно кивнула головой и начала что-то прибирать на столе. Когда Леонид Тимофеевич и Елена Александровна вышли, ребята, толпясь около фотографии, заговорили шепотом. «Бедный Сергей Николаевич», вглядываясь в лицо учителя, сказал вдруг Леня Белкин. «Здесь он такой спокойный на снимке, даже не предчувствует, какое горе на него свалится. Ведь вы еще не знаете всего, что здесь было», — с жаром добавил Леня. «Мы, когда приехали, нас родители на вокзале встретили. А некоторые тут же начали обвинять учителя, что он с нами уехал, а остальных ребят с Митей оставил». Товарищи с испугом глядели на Леню. «Обвиняли?» — задыхаясь от волнения, спросила Лида. «Как же это?» — растерянно прошептал Саша. Васек круто повернулся к Белкину и схватил его за плечо. «И вы молчали? Вы не рассказали, как все было? Еще бы!» — вырываясь от него, крикнул Белкин. «Мы начали говорить, девочки плакали». Сергей Николаевич сказал тогда, чтобы мы не вмешивались в дела взрослых. Всхлипнув, пробормотала Надя. «Как же так? Ведь он достал машину, всех посадил. Я сама слышала, как он просил Митю ехать вперед. Он хотел как лучше сделать. За что же они его обвиняли?» — с горящими щеками спрашивала Лида. «Ой, как обидно ему!» — прошептала Нюра. Мазин молчал, тяжело дыша и с ненавистью глядя в лицо Белкина, как будто Лене, передавая такое известие, был тоже в чем-то виноват. «В чем они его обвиняли?» — строго спросил Одинцов. «Ну вообще, зачем он на пасеку поехал? Зачем своего отца повез? Он поехал на пасеку за Матвеичем. Мы на сборе его об этом просили. Значит, он не мог заодно отвезти своего отца, да? А нас учат, чтобы мы вообще к старикам чутко относились, а ему нельзя, да?» — наступая на Леню, кричала Нюра. «И еще говорили, что оставили нас с Митей одних, а мы всю жизнь в лагерях ходили в поход с одним вожатым и ночевали в лесу без всяких учителей. Да я им все говорил», — оправдывался Леня. «Мы когда на вокзал приехали в Жуковку, сколько там народу было? Сергей Николаевич с начальником станции договорился, чтобы как только вы с Митей приедете, он всех посадил в вагоны. Кто знал, что в ту же ночь фашисты разобьют вокзал? А кто знал вообще, что будет война?» — складывая на груди руки, прошептала Лида. «Кто знал? Сергей Николаевич почти всех ребят взял. Что он мог еще сделать?» — гневно бросил в лицо Белкину Одинцов. Леня, притиснутый к стене, со слезами закричал. «Да что вы все мне это говорите? На меня напали, будто я в чем-то виноват. А я так же, как вы, защищал Сергея Николаевича. Мы все защищали, пока он сам не приказал нам молчать». Ребята опомнились. «Оставьте его, что вы на самом деле?» — вступилась Лида. Ребята бросились к Белкину. Тот тихо плакал, прижавшись к стене. «Лень, мы не на тебя, но мы просто не можем этого перенести. Леня, не плачь!» — утешали его товарищи. «Я и тогда плакал, когда сказали, что он вас оставил, а вы на меня напали!» — рыдал Леня. «Нехорошо, правда, ребята, с вашей стороны!» — расплакалась и Надя Глушкова. Васек, оскорбленный до глубины души из-за любимого учителя, думая о чем-то своем, медленно сказал: «Он всегда был с нами. Он нигде и никогда не оставлял нас. Он был у меня перед глазами в лесу в ту ночь, когда мы не знали, куда идти. Мы всегда крепились, потому что помнили его». Он глубоко вздохнул и поглядел на ребят. Горькая улыбка тронула его губы. «И теперь мы будем его еще больше любить. Ребята знают правду о своем учителе». Все замолчали. С фотографии как живой смотрел Сергей Николаевич. «Как несправедливо нападают люди! Даже не подумает хорошенько, не поставит себя на место другого. С грустью сказал Сева. Мазин вдруг сорвался с места.
Эх, Сашка, ты еще собираешься быть учителем. Да ведь учителя все прямо на части рвут. Чего сами не могут, так от учителя требуют. И чуть что, он же виноват во всем.
Если бы Сергей Николаевич Митю послал с ребятами, а сам остался, сказали бы, что он весь класс на вожатого свалил, а сам выбрал только 7 крепких ребят. Мало ли чего нашлось бы сказать.
Нет, Сашка, ребята лучше всех понимают своего учителя. Вот в прошлом году был у нас сбор, так я его до сих пор помню. И то слово, что дал Сергею Николаевичу, сдержу. Я еще докажу ему, какой я товарищ, — возбужденно закончил Мазин.
«Ты уже доказал, Мазин, ты сдержал слово Коля», — горячо заговорили вокруг.
«Еще докажу. Я не на один раз слово давал, я теперь всю жизнь с этим словом буду жить». Мазин стукнул кулаком по столу и замолчал.
В комнате стало тихо. Потом Саша сказал, «Я, конечно, все равно буду учителем, я не испугаюсь никаких трудностей. Если только ребята меня будут любить...» «Как вы думаете, будут?»
Товарищи посмотрели на Булгакова внимательными, как бы проверяющими глазами.
Под этими взглядами Саша выпрямился, машинально пригладил на своей круглой голове отросшие волосы и, шире раскрыв серьезные черные глаза, не мигая, уставился на ребят. «Будут или не будут его любить будущие ученики?» Для Саши был вопрос жизни.
«Будут!» — сказал, наконец, Одинцов. — Будут, будут, — уверенно повторили за ним товарищи. — Только ты держись с ними строго, как Сергей Николаевич. Не распускай, понятно. И если уж сказал нужное слово, то так, чтобы оно навеки запомнилось.
Ну, а если пошутил или улыбнулся, так тоже, чтобы у всех рот до ушей, понятно? — советовал товарищу Малин, как будто Саша Булгаков был уже учителем, и сейчас ему предстояло впервые отправиться в класс к своим ученикам. «Добряков не любят, понятно?»
«А разве я добряк?» — испугался Саша.
«Ты, конечно, добрый, но не добряк», — успокоили его товарищи.
«И потом, ты сейчас упрямый, а когда постепенно воспитаешься, у тебя упрямство перейдет в настойчивость», — объяснил Малютин.
«Одним словом, ты старайся во всем походить на Сергея Николаевича», — с глубоким убеждением добавил Васек. Домой Васек шел с Витей. Матрос давно искал случай поговорить с Трубачевым наедине, но Васек был очень занят и только изредка бегло спрашивал, нет писем от брата. Писем не было. Мечта, связавшая когда-то двух товарищей светлой тайной, продолжала жить в душе каждого, но говорить о ней в горячей спешке работы не хотелось. Сейчас тоже было не до того. И все-таки, когда Витя вдруг спросил, «Ты не передумал, Трубачев?», Васек хорошо понял, о чем он говорит, и, улыбнувшись, ответил, «Нет, конечно, я только не говорю об этом, и даже думать мне некогда, а когда закрою глаза, так и вижу море и нас с тобой на корабле. Может, еще кто-нибудь из наших пойдет в моряки, только они еще ничего не знают и море никогда не видели». Витя вытащил из-за пазухи книжку. «Вот, почитай, Трубачев». Хороший писатель пишет, Новиков «Прибой». Все у него о море правильно. Васек взял книжку, перелистал страницы и, с сожалением, вернул ее Вите. «Нельзя мне сейчас читать, у меня уроков много. Ведь от нее не оторвешься, если начнешь. Ты побереги, ладно? Потом мне дашь». Витя обещал. Прощаясь, Васек с чувством сказал «До свидания, братишка». «До свидания, моряк!» — с гордостью ответил Витя. Глава 57. Дневник Одинцова. Поручение товарищей закончить дневник Коля Одинцов принял с радостью. Каждый вечер, сделав уроки, он допоздна сидел над своей клеенчатой тетрадью, то погружаясь в воспоминания, то торопливо записывая события. Коля перечитал все старые записи, дополнил их, некоторые переписал заново. Вызывая в памяти тяжелые картины недавнего прошлого, Коля Одинцов волновался, вскакивал, ходил по комнате или, забывшись, глядел перед собой, ничего не видя вокруг. Маленькая керосиновая лампа начинала мигать, Огонек ее суживался. Бабушка беспокоилась. «Да что же ты все пишешь, Коленька? Уж и лампа тухнет у тебя. Что это за уроки такие?» — спрашивала она внука, наклоняясь над столом. Коля поспешно убирал тетрадку. «Да так, бабушка, одну работу мне поручил отряд. Кое-что записать надо». «Да зачем же это по ночам сидеть? Ложись, голубчик, уж очень ты нагрузился нынче работой. Эдак никакое здоровье не выдержит». «Выдержит», — весело уверял Коля. Однажды, по старой детской привычке, припав головой к бабушкиной груди и обхватив обеими руками ее сухонькие плечи, Коля вспомнил, как, рыдая, шел он по хате вместе с бабой Ивгой, уткнувшись головой в ее кофту. Воспоминание было так ярко, что ему даже послышался где-то рядом певучий голос бабы Ивги: не плачь, моя дитятка». Одинцов бросился к столу и схватил дневник. Перо его быстро забегало по бумаге. За плечом, низко склонившись над головой внука, бабушка с трудом разобрала несколько слов. «Баба Ивга была нам как мать». Бабушка пошла за очками, но Коля спрятал тетрадку в стол и лег спать. На другой день старушка ходила по комнате расстроенная, а вечером Коля застал ее за своим письменным столом. Часто сморкаясь в мокрый платочек и сдвинув на нос закапанные слезами очки, она читала его дневник. «Бабушка!» — бросился к Николе. «Ну что ты делаешь?» «Плачу», — жалобно сказала старушка, устремляя на внука голубые выцветшие глаза с красными ободками век. «Плачу, Коленька. Ничего ты мне такого не рассказывал, что на Украине было, а сейчас вот и узнала я. Садись, голубчик, что дальше-то хоть было? Пиши, пиши, пиши!» Поспешно придвигая к Коле тетрадку, усаживала его за стол бабушка. «Может, еще спасется он, дед Михаил-то, а?» Коля расстроенно махал рукой. «Ну кто тебя просил читать? Вечно ты, бабушка, что-то придумаешь!» Но бабушка уже возилась в кухне, разогревая Коле ужин. Маленькая, согнувшаяся под бременем лет, она стояла над плитой и плакала горькими, безутешными слезами. «Батюшки мои, и чего же это весь мир такое злодеяние допускает? Поднялись бы все люди из конца в конец, изничтожили бы фашистов этих начисто. И уродятся же на земле эдакие палачи злодейские», — доносился до Коли ее гневный старческий шепот. С тех пор, каждый вечер, приходя домой, Коля заставал бабушку в слезах. Отнять у нее дневник не было никакой возможности. И Одинцов торопился скорее закончить его, чтобы отнести в школу. «Читает, и все?» — жаловался он товарищам. «А спрячешь подальше — обижается». Сегодня, вернувшись пораньше, Коля просидел до глубокой ночи, записывая последние события. Спрятав дневник под подушку, он лег, решив завтра же передать его в школу. Проснулся он на рассвете. Бабушкина постель была пуста. Старушка спала в кресле, подперев рукой голову. На морщинистых щеках ее виднелись следы слез. Колин дневник вместе с очками лежал на коленях. «Прочитала», — подумал Коля и, отвернувшись к стене, закрыл глаза. Утром, еще до занятий, он сбегал в школу и положил дневник в пионерской комнате на круглый столик под фотографией учителя. На занятиях у Екатерины Алексеевны он сказал Трубачеву: «Я дневник отнес, вечером, может, возьмешь домой, проверишь». «Все вместе как-нибудь соберемся и почитаем», — ответил Васек. «Пусть пока лежит там. Ты ведь всю правду писал?» «Конечно», — даже обиделся Колин. «Не обижайся, я для формы спрашиваю», — улыбнулся Васек. Глава 58. Елена Александровна закончила проверку знаний ребят по всем предметам со смешанным чувством надежды и тревоги. Изложение и диктант по-настоящему порадовали ее. История, география, ботаника были усвоены тоже неплохо. За месяц Екатерина Алексеевна вполне могла успеть закрепить знания ребят по этим предметам. Сильное беспокойство по-прежнему вызывала арифметика. Елена Александровна подробно обрисовала директору истинное положение вещей. И все-таки добавила она: «Мне кажется, что если бы я сама занималась с ними ежедневно по 2 часа арифметикой, а Екатерина Алексеевна остальными предметами, Мы вместе успели бы их подготовить». Директор взволнованно зашагал по комнате. «Позвольте. Получается такая картина. По арифметике они слабы, и по остальным предметам тоже не совсем готовы. Лето у них было без отдыха. Я категорически против такой перегрузки. И не советую вам поддерживать в этих ребятах ложные надежды. Лучше постарайтесь убедить их, что нет ничего страшного в том, что они останутся в пятом классе». Леонид Тимофеевич остановился и, взглянув на крепко сжатые губы Елены Александровны, махнул рукой. «Пришлите их ко мне, я поговорю с ними сам». Елена Александровна молча вышла из комнаты. За те два урока, которые провела Елена Александровна, проверяя знания ребят, Трубачев и его товарищи сразу почувствовали в ней настоящую учительницу. Ни одна минута у Елены Александровны не пропадала даром, ни на один миг внимание ее не отвлекалось в сторону. На каждой ошибке она останавливалась и тут же на месте разбирала ее сообща с ребятами, закрепляя в их памяти правильный ответ. Молодая учительница вносила горячий азарт во все, что она делала, и своей горячностью увлекала за собой учеников. «Здорово учит с восхищением», — говорил Мазин, — «прям как гвозди в голову вбивает. Стукнет по шляпке и навеки зубами не вытащишь». Ребята повеселели, подбодрились, ловили каждое слово новой учительницы, с благодарностью глядели ей в глаза. «Я только после ее проверки понял, что мы знаем и чего не знаем», — серьезно говорил Саша. «Спасибо Екатерине Алексеевне, она нас хоть по другим предметам подогнала», — заметила Нюра. «И Анатолию Александровичу спасибо, и Косте». «Эх, Костя», — вздохнул Одинцов, — «какой он был хороший, правда?» «Говорят, под Ленинградом воюет». Витька матрос в райкоме комсомола разузнал. «А что ж он нам-то ничего не пишет? Забыл, верно, нас?» — взгрустнула Лида. «Нет, он не такой, чтобы забыть, только не до нас ему теперь», — возразил Сева. «Он на передовой, верно?» «Костя с нами до последнего дня занимался», — с благодарностью вспоминал Васёк. «Географию мы все-таки хорошо знаем». «История и ботаника у нас тоже ничего», — похвалился Петя. «Подождите вы радоваться», — остановила Лида. «Может, Елена Александровна еще откажется с нами заниматься». Ребята и не предполагали, что у их новой учительницы уже был разговор с директором. Ребята еще надеялись. Сегодня, закончив к обеду занятия, Васёк напомнил товарищам, что их звал Андрейка. Девочки, Нюра и Лида, не могли идти в депо. В этот день они решили навестить Егора Ивановича и Васю. В госпитале уже несколько дней никто не был. Там теперь работали другие школьники вместе с Белкиным и Надей Глушковой. «Егор Иванович и Вася скучают, наверное, думают, что мы их совсем бросили», — расстраивались девочки. Ребята передали с ними горячие приветы и пошли в депо. Глава 59. На митинге. «Нам по расписанию полагается только обеденный час, а там на стройку надо бежать. Сегодня материал привезут», — предупредил Васёк, шагая вместе с товарищами по знакомой вокзальной улице. Заговорили о Кудрявцеве. «Я против него зла не имею», — сказал Васёк. «Мне только жалко, что такой парень не сдружился с Тишиным». «Тишина тоже никуда не денешь. Если будем в шестом классе, придется это добро на ум разум наставлять. А то он на всю школу наш класс осрамит», — вздохнул Одинцов. «Там разберемся», — многообещающе проворчал Мазин. Но никто не засмеялся. «И откуда у человека такой зло берется? Ведь вот Андрейка один растет, без родителей, и сам себя воспитывает. А у другого и родители есть, и все равно он плохой», — задумчиво сказал Саша. «Андрейка не один», — возразил Васек. «Вокруг Андрейки хорошие люди, рабочие из депо. И еще в городе какие-то земляки у него. Вот посмотрите сейчас на моего Андрейку, сразу скажете, настоящий человек». «А не застесняется он, что нас много?» — спросил Сева. «Может, неудобно всем идти?» «Ну, застесняется. Простой парень, товарищ. Он рад будет». Мальчики незаметно за разговором подошли к знакомому пригорку и расположились на глинистой насыпи, покрытой редкой колючей травой. «Вот здесь я всегда сижу, а он завидит меня и бежит». Около депо было людно. Там толпились железнодорожники, сходились кучками, оживленно беседовали. «Митинг у них», — вспомнил Васёк. И забеспокоился. «Может, не придет Андрейка?» «Придет! Сам позвал!» — успокаивали его ребята. Они с интересом разглядывали стоящие на путях паровозы, большие решетчатые окна мастерских, рабочих, одетых в железнодорожную форму. Одинцов и Саша стали вспоминать, как однажды им пришлось прыгать на ходу из товарного вагона. Васек слушал и рассеянно улыбался. Какая-то неясная тревога сжимала его сердце. Он уже хотел сказать об этом товарищам, как вдруг увидел Андрейку. Нахлобучив на белобрысую голову шапчонку, тот куда-то торопливо пробирался между взрослыми. «Андрейка!» — крикнул Васек. Андрейка вскинул голову, остановился, узнал товарища и, сокращая себе путь, нырнул под вагоны. Через секунду он вылез под самой насыпью и, что-то крича, замахал рукой. Васек побежал к нему навстречу. Андрейка чуть не столкнулся с ним, схватил его за руку и потащил за собой. «Железнодорожник у нас с фронта, рассказывать будет, идем скорее!» Васек, растерявшись, не успел ничего сказать товарищам. Митинг уже начался. Высокий человек в шинели стоял около вынесенного из мастерской стола и, подняв руку, старался восстановить тишину. Громкие аплодисменты не давали ему начать свою речь. Васек не помнил, как они с Андрейкой очутились в самой гуще толпы. Он слышал только, как, протискиваясь, Андрейка громко говорил: «Пропустите, граждане, сына Павла Васильевича, пропустите сына Трубачева!» Старый мастер ласково кивнул головой Ваську и, притянув его к себе, поставил рядом с собой у стола. Железнодорожники глядели на мальчика с любопытством и лаской.